Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
С праздником, дорогие друзья! Сегодня понедельник, День Святого Духа. Поэтому и программа «Светлые истории» на Радио «Вера» тоже будет особенной, праздничной. И тому есть ряд причин. Во-первых, конечно же, дата. Во-вторых, сегодня у нас в гостях человек из благословенного края, из исторического края. Я даже иногда думаю, знаете, что центр России, он не Москва, а он смещен восточнее, как раз в сторону Владимира, Суздаля, Иваново, Мурома, куда-то туда, именно там какой-то центр Москвы, мне все время так кажется. Настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области, протоиерей Александр Дьяченко. Добрый вечер, отец Александр, с праздником вас.
Здравствуйте. И вас всех с праздником поздравляю. Придерживаюсь, кстати говоря, вот поддерживаю вашу точку зрения, что действительно столица — это у нас город Покров.
И наш все бы ничего, если бы не вечный ремонт дороги в Покрове. Но, отец Александр, не дорабатывайте.
Плохо молимся. Плохо молимся.
Да, ремонт дороги, который однажды нас на сколько? На 3 часа, да, мы на одном месте стояли.
На три часа нас задержал. Но с тех пор молитвами местных жителей ремонт дороги как-то пришел в более или менее цивилизованный вид, и сейчас там пролетаешь Покров уже как-то.
Ну, просто отложили пока.
Отложили.
Вот мне тоже кажется, что не то чтобы
до конца М-12 ведут, и тогда.
И слава Богу.
Мы тоже так думаем.
Простите нас, дорогие друзья, что мы говорим о вещах вам непонятных, но у нас вот наболело с отцом Александром. И еще наболело у моей жены, ведущей радио «Вера», Аллы Митрофановой. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие.
И с огромным удовольствием представляю вам дорогого коллегу, друга Константина Мацана. Костя, привет.
Добрый вечер, у меня уже отболело.
Все отболит.
Какие твои годы, Константин, какие твои годы. День Святого Духа. Тема, соответственно, будет связана с сегодняшним праздником. Мы сформулировали ее следующим образом. Дух дышит где хочет. История о том, как Господь посещает человека, действует через людей и открывается человеку в самых, казалось бы, неожиданных ситуациях. И если подумать, любая история, которая прозвучала за эти 1.5 года в программе «Светлые истории», она так или иначе соответствует этой теме.
Вне всякого сомнения.
И отец Александр, позвольте уж начать с вас, признался, что у него этих историй хоть романы пиши, полным-полно.
Что мы и делаем.
Да. Что, собственно говоря, отец Александр делает, потому что вот вижу отца Александра живьем, так сказать, развиртуализованно, как сейчас принято говорить, впервые, но ваши книги еще, мне кажется, что я еще в юности их читала, это было, конечно, очень здорово, мы их друг другу передавали, один прочитал, другой на очереди, вот примерно так это все и было.
Ну, я с вами согласен, что, наверное, так оно и есть, что еще в вашей юности кажется, что не так давно ты начинал всю эту деятельность, а уже прошло, уже 13 лет прошло, вот время моего писательства, поэтому, да.
Всего лишь 13 лет.
Да, всего 13 лет.
Дух дышит где хочет. Давайте начнем с того, что это вообще значит.
Я думаю, что это значит то, что Бог везде окружает нас, и не только окружает, но и живет вместе с нами, и Он поддерживает нас, и входит в человека. Но все, что делает Дух, то, что делает Бог, Он делает только с согласия человека. И вот эта вот синергия участия и человека, и Бога в деле спасения человека, это вот и есть, что Дух дышит где хочет, и Он может прийти к человеку в таких обстоятельствах, когда ты даже не ожидаешь и не можешь представить, что кто-то тебе вот поможет, отзовется, коснется тебя вот это состояние Духа.
В одном из недавних разговоров здесь, в студии «Радио Вера», прозвучало осторожное предположение, что дух дышит каждую минуту, и вот там возник вопрос, а как узнать волю Бога? Вот нету воли Бога на это, я не могу ее узнать. На самом деле можешь, если внимательно посмотришь, просто оптики соответствующей не хватает, опыта не хватает, духовного зрения, чуткости не хватает. А так всегда есть какие-то подсказки, чего хочет от тебя Бог в той или иной ситуации.
Я тоже так думаю, что нужно просто уметь как-то жить внимательно, внимательно. Но вообще, конечно, по большому счету, промысел Божий, он открывается тебе со временем, когда проходит какое-то время. Для духа время не существует. Оно существует только для человека. И вот когда ты оборачиваешься назад и смотришь на свой пройденный путь, угу, ты можешь сказать, да, действительно, вот такова была воля Божия. И увидеть, где ты ей сопротивлялся, а где ты шел в соответствии с этой волей.
И высший пилотаж — увидеть эту волю в моменте. Отец Александр, дух дышит где хочет. Ваша история.
Я священствую 23 года. А что такое священник? Священник — это постоянное общение с людьми. Вот как у вас, у журналистов, тоже постоянное общение с какими-то гостями. Кого-то вы интервьюируете, с кем-то вы общаетесь. Вот. Но журналистам человек может открыться, может не открыться. А со священником человек будет открываться обязательно, потому что он идет открыться. И к священнику у любого человека, ну, существует такое чувство доверия. Даже когда вот маленький ребенок видит тебя проходящим, показывает тебя пальчиком, говорит, я знаю, кто это. Это Бог. Он уверен, что это Бог, да, действительно. Боженька. Боженька. А как-то увидели меня детки тоже вот с моей, с матушкой, говорит, а это мама Бога. Ты видите, как у них, вот у них все вот именно так вот в головочках. Поэтому я думаю, что взрослый человек, он все равно остается где-то ребенком, и если он не стал окончательным циником, то у него будет отношение к священнику тоже как действительно вот представителю Бога. Я никогда не забуду, как к нам в храм пришел один молодой человек вместе с мамой. Неслужебное время, они просто шли мимо, храм был открыт, и как раз не так давно этот молодой человек закончил школу и узнает о том, что его одноклассница, ну, умерла. Умерла вот на пустом месте. Вышла девочка, принимала ванну, вышла, сердечная недостаточность, она падает и умирает. И вот, видимо, это первая потеря, и у этого молодого человека как-то сердечко болело о том, что вот девочка, которую он знал все эти 10 лет, что она умерла, и захотел он зайти вместе с мамой в церковь. Они зашли в церковь, они взяли свечи. Никого не было, только вот я был, староста была. И он стал ходить и ставить свечи. Я не знаю, насколько часто он приходил в храм. Видимо, как все. И вот он ставит свечи. А в том месте, где вот это ставил, такое пространство небольшое. И я смотрю, как у него начинают течь слезы. И вот они начинают течь. А у него устройство лица таково, что не по щекам слезы, а вот, знаете, где вот по носу. И вот капельки собираются на кончик носа. А нос такой длинный, и они падают вниз, эти капельки. А он не убирает, он просто ходит, они у него текут, текут, он ставит свечи. А я думаю, ему, наверное, плохо. Подошел к нему и говорю, тебе плохо? А он мне говорит, не. Мне очень хорошо. Вот что с ним в этот момент происходило, я не объясню, и он не объяснит. Точно так же, как в этот же храм к нам пришел один человек, который много повоевал. Дело было давно, много повоевал. И пришел после отсидки. Там люди воюющие, они очень часто потом попадали в место заключения. И вот он пришел, сел, сидит в храме. И не может понять, что происходит? Что происходит? Что с ним происходит? И он начинает плакать. Он начинает плакать. Я подошел, говорю, что с тобой? А он мне говорит, ты кто? Я говорю, я священник. Нет, ты по званию кто? Ты в армии служил? Я говорю, я капитан. Он говорит, капитан, скажи мне, что со мной? Почему я плачу? Капитан, что со мной? Я попытался им объяснить. Через несколько дней он убил того, кто его посадил. Он отомстил. Вот. угодил на 10 лет тюрьмы. Потом прошло эти 10 лет, он вышел и пришел ко мне. И сказал, я хочу креститься. И я ему говорю, ну, там, где ты был, там есть храм, почему ты там не покрестился? А он говорит, а я там не плакал. Я вот здесь плакал. И я хочу здесь принять крещение. И он крестился у нас. Потом я крестил его девочку. То есть он женился, создал семью. Вот что с людьми происходит? Что с людьми происходит? Как Бог вмешивается вот в нашу жизнь? Тоже вот такая история. Такие просто зарисовочки я сейчас вам рассказываю. Мы решили заказать плащаницу Пресвятой Богородицы. Вот плащаницу Господа Иисуса Христа как-то нам вышли сразу, быстро, великолепно сделали. А плащаницу Божьей Матери мы никак не могли. Вот все есть. Материалы есть, нитки есть, серебро есть, такая парча такая голубая. Но все есть. Не получается. Вот берется один человек, второй человек берется. Не получается. И вот вы знаете, взялись наконец люди, которые имели такой вышивальный станок. Они победили там где-то какой-то конкурс, им этот вручили большой вышивальный станок. И вот они говорят, ну, только мы, правда, с программами еще не мучить, но мы постараемся. И все бы хорошо, а вот эту программу они никак не могли составить. И мучились. Я думаю, ну, неужели и здесь не получится? Неужели и у них не получится вышить нам эту плащаницу? И вдруг, кстати, звонок. И они говорят, приходи. Я примчался посмотреть. Лежит плащаница, вышитая, все замечательно, все получилось. Я говорю, как у вас, вчера еще ничего получалось, а сейчас получилось. Они говорят, ты знаешь, пришла женщина, она родила девочку, долгожданную девочку, и девочка у нее умерла. И вот она говорит, приходит и говорит, у меня ничего от нее не осталось, вот только бирочка, что она была, вот ничего больше. Как будто и не было человечка, о котором я мечтала. Сделайте что-нибудь мне, вот, на память о ней. И они, знаете что, они взяли ткань, и на ткани вышили ангела. Ангела, и написали имя, вес, рост, вот то, что на этой бирочке. И когда эта женщина пришла, они ей вручают вот эту свою работу. Она берет, прижимает так к груди и говорит, ну теперь моя доченька не умерла. Она уходит, а у этих людей появляется мысль, как нужно запрограммировать. Не программирует и вышивается там меньше, чем за сутки. Вся эта работа делается.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иваново Владимирской области протоиерей Александр Дьяченко, Алла Митрофанова, Константин Мацан, я Александр Ананьев, отец Александр. Вот теперь главный вопрос. Как бы не спугнуть сейчас вот ту атмосферу, которую вы создали своими тремя, даже не историями, потому что нет там как такового сюжета, какие-то зарисовки, какие-то портреты людей, у которых в глазах слезы и чувствуется прохладное дыхание Святого Духа. А знаете, что все эти истории объединяет? То, что все эти люди оказались в сложнейшей жизненной ситуации. А отсюда вопрос. Неужели для того, чтобы своими глазами увидеть действие Святого Духа, ощутить его, надо обязательно приползти, как говорит наш хороший знакомый, известный адвокат, приползти в храм на кровавых коленях?
Мне думается, что совсем не обязательно. Вот, знаете, бывают такие истории, я сейчас тоже вам расскажу одну, даже немножко забавные. Вот неожиданные, забавные. Вот
сейчас это будет диссонансом звучать, забавная история после всего того, что вы рассказали.
Ну, она тоже в духе эта история, но история такая неожиданная даже немножко. Ну, представьте себе, пожилые люди, семейная чета, возраст пришел, люди уже болеют, и любимое детище – это дача у стариков. А дедушка уже настолько приболел, что даже уже парализованный лежит, слег. Бабушке и туда, нет возможности. И она ставит вопрос о том, что продать эту дачу. И она продает ее недорого. Продает хорошему верующему человеку. А вот верующий человек, это же ведь человек-то какой? Он же благодарный человек. Он же все время... А как благодарить? Молиться. Вот он молится и молится, молится и молится. И вот этим людям повезло... продать эту дачу очень молящейся женщине. И вот она о них молилась, 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 молилась. Вот, подавала, подавала мне в алтарь эти имена.
Слушай, это хороший лайфхак такой. Продам дачу, просьба обращаться молящихся.
Молящихся, да, или сугубо молящихся. И вот, представляете, что происходит? А произошло, вот через месяц происходит такое вот, такое, ну, я не, даже не знаю, как это назвать. Представьте себе. Парализованный человек лежит, его кормят с ложечки там, и вдруг он ночью садится, разворачивает, спускает ноги с постели и кричит: «Мать, мать, креститься, давай креститься, папа зови!» Узнает? Узнает эта женщина, которая молилась, что, оказывается, дедушка-то не крещеный, а она, такой благочестивый человек, подается за некрещенного в алтарь, она приходит вся в слезах: «Батюшка, прости Христа ради, вот так получилось!» И я подумал: ну надо же, это же надо так вот молиться, что парализованный человек встал и сказал: «Давайте, я согласен, будем крестить». Мы его крестили.
Прекрасная история. Напомню, все эти истории можно не только слушать, но и смотреть, друзья. Есть видеоверсия светлых историй на Радио Вера. Ищите их в наших социальных сетях, в нашей группе во ВКонтакте. Оставляйте комментарии, нажимайте лайки и пересылайте друзьям, потому что это то, чем можно, нужно и хочется делиться. Константин, предлагаю передать слово тебе. Однако прежде хочу поделиться историей, вот тоже созвучной с тем, что отец Александр рассказал, от наших зрителей, слушателей и читателей. «Я работник церковной лавки монастыря», — рассказывает Марина. «Приходит мужчина, попросил икону. Постепенно в разговоре узнаю, что у него онкология. Год назад лежал в больнице, и врач сказал ему, что жить осталось 4 месяца. В больницу пришел священник. Не исключено, что... Вот, отец Александр, я почему-то сразу вас представляю, отец Александр. В больницу пришел священник, который спросил его, хочет ли он поговорить. Мужчина поломался, подумал, но согласился. Побеседовали. После чего мужчина захотел исповедоваться, собороваться, причаститься. А священнику сказал, что коль жив останется, через год поедет в монастырь, поставит за него свечку. Вот приехал, вот и поставил. Хорошая история. Добрая. Такая же, как и ваша».
Да. Вот вообще у нас классная сегодня тема, и вообще всегда в светлых историях хочется пытаться рассказывать не о себе, а вот о людях, которыми легко восхищаться, их опытом, их событиями в жизни, их победами.
Это чисто Костина такая вот характерная черта, потому что все остальные рассказывают о себе. Но не в том смысле, какие крутые, а в том смысле, что где мы как накосячили.
Я же не договорил. Но вот сегодня тема такая, да и часто, я тоже постоянно рассказываю истории из личного опыта, они самые близкие, самые понятные. Ты можешь в них как бы изнутри заглянуть. А сегодня особенно, да, переживая близость действия Бога, о ком рассказывать, о чем рассказывать, как не о личном опыте, ну, который единственный достоверный для тебя. И вот, Саш, ты как раз спрашивал, вот надо ли, не получается ли так, что, чтобы пережить эту близость с Богом, нужно непременно на кровавых коленях приползти в храм. Вот у меня в этом смысле истории и опыт другие, то есть я как раз-таки не от беды, скорее я сейчас историю буду рассказывать, а от полноты бытия. Вот как еще пережить это, когда ты ощущаешь явственно в опыте, переживаешь, что вот сейчас здесь Бог рядом действует и участвует. Но вот есть слова «полнота бытия», вот другого образа я найти не могу. И как ни парадоксально, у меня вот эти редкие моменты, они не могут быть, мне кажется, частыми. Вернее, наверное, они бывают частыми, если говорить, ну, как-то о таком... о нормальной церковной жизни, и понятно, что каждое причастие, каждая литургия так или иначе тебя в это погружает, но бывают моменты особенные, которые как-то переворачивают там ход твоей жизни, остаются в памяти как такие важные зарубки на всю жизнь, такой религиозный опыт, который меняет тебя очень сильно изнутри, который не может быть просто частью твоей текущей духовной жизни. И вот таких опытов тоже не может быть много, и в моем случае они, как правило, случались в каких-то малоподходящих для этого местах. Я помню, что самая моя первая настоящая глубокая молитва, почему я ее называю настоящая глубокой, не потому что я считаю себя великим, как бы духоносным человеком, а потому что она была не похожа ни на что другое никогда до этого. Первая случилась в самолете. Я летел из Саратова в Москву, мне тогда, еще только-только начавшему воцерковляться, подарили книгу митрополита Антония Сурожского, и там есть фраза, которую я на всю жизнь запомнил с тех пор. Владыка Антоний цитирует кого-то из святых, говоря, что чтобы молиться, нужно быть под своей кожей. Нужно вернуться под свою кожу. Вот мы всегда живем проекцией себя либо в будущее, либо в прошлое. Мы всегда то там, то там. А вот этот миг настоящего, когда мы под своей кожей, мы его не замечаем. А нужно заметить, нужно в нем себя как бы остановить. И вот только в этой позиции «я есть здесь и сейчас» можно к Богу по-настоящему обратиться. Мне это настолько перевернуло, что я помню вот, что это... Вот это ощущение полноты бытия, когда как будто воздух вокруг тебя стал гуще, когда ты как будто здесь и не здесь. Это не что-то, это не экзальтация, это не видение, не голоса в голове. Ты просто чувствуешь какую-то глубокую подлинность и настоящесть всего происходящего. И понимаешь, что вот здесь, вот так Бог, потому что Он настоящая жизнь, настоящее бытие, сейчас как-то ты к нему повернулся и стал, и что-то происходит. Но вот это было в самолете, там, не в храме, там, не где-то, а вот в максимально неподходящем для этого месте. Как-то дух дышал, где хотел, в моем случае. Это не означает, что я никогда не переживал ничего подобного в храме, конечно, переживал, но вот такие странные моменты бывали. Следующая похожая история случилась в метро. Это тоже такая какая-то важная зарубка на сердце. Причем я читал в этот момент книгу Честертона, его очерк «Франциск Ассизский». Я прекрасно понимаю, что фигура Франциска Ассизского для православия спорная, это та духовность, которую православная церковь как свою не опознает. Хотя тут тоже есть разные оценки, вот, например, такой апологет православия, как священник Василий Зиньковский считал, что вот в море западной рациональной схоластики, западной такой культуры, вот был один огонек, едва ли не пример православия на Востоке, такого восточного христианства. В западном мире это вот тот самый Франциск Ассизский, который вот скорее юродивый, поэтому он такой нам близок. Но это частное мнение. Но я читал Честертона. А уж язык Честертона, особенно в переводе Натальи Трауберг, это такая красота и такая радость, что там уже речь не столько о духовности какой-то, которую являл сам исторический Франциск, а вот тот текст, который я читал. Я помню эти слова тоже. Вот есть такие цитаты, которые в сердце складываются на всю жизнь. Честертон пишет о Франциске, что это был человек очень благодарный. Когда в силу своей биографии он лишился всего, был абсолютно нищ и беден, он просто буквально жил в пещере, ходил в каком-то рубище, то есть у него не было ничего. Он вот это свое, он начал ценить жизнь как таковую. Он стал ценить жизнь за то, что просто она есть. Меня это настолько поразило. У Честертона есть фраза, что иногда говорят, тот, кто ничего не ждет, тот не разочаруется. Это правильно, но нужно было бы сказать еще больше, иначе тот, кто ничего не ждет, тот обрадуется всему. Я настолько упивался этим текстом, вот я помню этот вагон метро, эти лязгающие двери, эти снующие люди, а я переживаю полноту бытия. Я вот здесь, но не здесь. Опять же, та же самая густота. Причем это слово, как выразить невыразимое? Ну вот у того же митрополита Антония Сурожского есть история, как пришел совершенно случайный англичанин, неверующий, нецерковный в храм, и ему нужно было передать посылку какую-то, и он ждал, пока к нему выйдут, и просто сел посидеть на скамеечке. И вот он потом признается митрополиту Антонию, что я пережил, как будто воздух стал особенно густым. присутствие какое-то кого-то. Вот он стал православным. Вот так дух дышал, где хотел. И я просто... Почему для меня еще так любопытный момент? Потому что я помню похожую историю. Нам в эфире «Радио Вера» рассказывал один священник, тоже про метро. Вот он только-только пришел к вере, вот он только-только стал читать Евангелие, и вот он читал Евангелие. Вот, вот те же самые лязгающие двери, снующие люди, а всем до тебя нет дела, все какая-то суета, а ты здесь вроде бы, но у тебя перед глазами слова. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и это в этом пространстве суеты и лязгающих дверей, духоты и толкотни вдруг обретаешь ты вот какой-то смысл, настоящесть, который ни с чем не спутаешь, никак потом искусственно не воспроизведешь. Вот Бог сейчас здесь с тобой действует. Но вот кому-то, кто-то Евангелие читает, а мне так парадоксальным образом что-то похожее переживалось, когда я читал слова Честертона. Но вот каждому свое, и дух в этом смысле, вот, видимо, находит те ключики к замочку в сердце, которые нужны именно этому человеку. Вот кому-то одно, а кому-то другое. Вот такие парадоксальные, какие-то для меня не вмещающиеся в привычные шаблоны случаи переживания того самого состояния, когда дух вот сейчас дышит, и ты это переживаешь.
Фантастический талант передать атмосферу. Костя, спасибо тебе большое за истории и за, самое главное, звуки, запах и вот сами переживания.
И густоту.
Да, да, просто вот такие истории западают в душу надолго. И это еще только начало. Мы еще даже не начинали.
В каком смысле?
Ну, сейчас так принято говорить. Мы уходим на короткую паузу, а через минуту полезной информации вернемся и продолжим рассказывать светлые истории. Не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области протоиерей Александр Дьяченко, Алла Митрофанова, Константин Мацан, я Александр Ананьев, отец Александр. Вот, исходя из ваших историй и вот особенно исходя из Костиных историй, получается, мы не можем это как-то спродюсировать, сделать так, чтобы вот этот момент настал. Я могу миллион раз спуститься в метро, читать ту же самую книжку на той же ветке, по которой ездил Костя, в то же время суток, и еще и надеть вот такую же прекрасную футболку, как он.
Да. Но какова гарантия,
что я испытаю вот все те же прекрасные переживания, которые испытал Кость? Как это работает?
Я думаю, что... Вот Константин рассказывал, сказал такое слово. Юродствующий.
Вы же с меня имеете в виду?
Нет. Я имею в виду Франциска Ассизского. Юродствующий. То есть юродствующий не в том плане, что действительно юродствующий умышленно, скажем так, а вот тут неумышленно. То есть такая простота, наивность, какая-то детскость. Вот наверное, такое вот юродство. Я просто столкнулся однажды в своей жизни с таким фактом, который я не могу объяснить. Вот смотрите. Это было как раз во времена пандемии. Умирает женщина, 50 лет. Ее постоянно опекала дочечка, там, 30 лет. Она и беспокоилась о ней, и лекарства доставали. Ну, как, в общем, дочь всеми силами пыталась спасти маму. Не получилось. Мама ушла из жизни. И вы знаете, как это бывает? Это бывает, что... А что я не доделал? Что я не смог передать? Вот я бы хотела... Вот мама очень рано ушла. Что делать? Говорит, батюшка, может быть, давайте, вот мы отпевали ее здесь, в вашем храме, давайте что-нибудь, вот я в память о маме, давайте я что-то приобрету. А я думаю, что же еще у нас приобретать? Иконы есть, сосуды есть, у нас, в принципе, все есть. Вот, и я думаю, надо ей что-нибудь такое сказать, чтобы ее не обременяло, во-первых. Вот, а во-вторых, будет человек просто помнить, что это нужно сделать. Я ей говорю, ну, знаешь чего, привези мощевичок нам, звездицу под частичку мощей. Она говорит, а что это такое? Я говорю, ну вот смотри, и показываю. Вот смотри, вот у нас есть икона святителя Спиридона Тримифунского. Видишь, да. А вот видишь, вот есть вот рядом с икона такого-то святого. Вот у того святого, видишь, какая звездица. Вот там частичка мощей этого святого. А вот смотри, а вот здесь у святителя Спиридона нет ничего. Вот давай ты нам приобретешь, купишь вот такую красивенькую, такую звездицу на эту иконочку. И думаю, ну, сейчас через месяц она, может быть, поедет. Звездица это стоит копейки, в принципе, и это будет необременительно. И если она не привезет, ничего страшного. Она посмотрела, говорит, хорошо. Вечером того же дня она привозит мне эту звездицу. Они с мужем уже от нас съездили в Лавру, Сергию, и привезли эту звездицу. И говорит, а когда мы вот вмонтируем частичку мощей Спиридона Тримифунского? Я говорю, знаешь, а вообще-то мощи Спиридона Тримифунского это такая большая святыня, что мы о ней даже мечтать не можем. Но вот давай так. Эту звездицу я у тебя беру, будем молиться, и когда нам Господь вот пошлет частичку мощей, какую-нибудь святую, мы туда и вмонтируем. Она говорит, нет, я хочу Спиридона Тримифунского. И я говорю, слушай, ну ты понимаешь, а человек совершенно далекий от церкви, то есть ей даже объяснить это невозможно. Ну понимаешь, она все, да, я все понимаю. В следующее воскресенье она приезжает и прибегом к этой иконе посмотреть. Смотрит, нету. Нет частички мощей Спиридона Тримифунского, нету звездицы. И с таким, знаете, таким растерянными глазами. Нету. Вот что-то девчонке 30 лет, да, дитё. Нету. Я говорю, давай с тобой помолимся. Ну, давай помолимся. Мы здесь помолились. Хорошо. На следующее воскресенье снова приезжает. Из Москвы приезжает к нам. Ну, к маме на могилку ездил. Ну, и к нам приезжает. И опять прямиком. Нету. И уже, как же так? Ну, нету. Ты же сказал, что будет. Нету. Я думаю, что же мне с ней делать? Уж и так молились. И вот уже остается всего несколько дней до 40-го дня. Я понимаю, что она приедет, может быть, последний раз приедет. И будет разочарована. Звонок. Звонит мне мой товарищ священник. И он мне говорит, слушай, тут мне в Лавру мой духовник просил подъехать. Я подъехал. Он мне, знаешь, представляешь, он мне вручает свою частичку мощей святого Спиридона Тримифунского и говорит, ты знаешь, кому-то надо, отдай. А я, говорит, вспоминаю, мы как-то с тобой говорили, что вы там пишете икону, может быть, тебе надо. Я говорю, конечно, надо, привози. Он привозит. И вы представляете, девушка приезжает на 40-й день, идет прямиком и с таким чувством удовлетворения. Слава Богу, есть. Вот вы думаете, это по моим молитвам? Да ничего подобного. Это вот, это абсолютно юродствующие отношения. Но вот эта вот наивность, и вот эта вот любовь к маме, и вот это вот желание сделать что-то для мамы такое, чтобы успокоилась душа этой девочки в первую очередь, а мама была верующая, кстати. И посмотрите, как отозвался святой. Так отозвался.
Фантастика.
Фантастика.
Алечка.
Ой, после того, как свою историю рассказал отец Александр, мне даже как-то, ну, сложно, потому что она скорее зарисовка. Попробую. Вот, может быть, отчасти тоже она и про юродство такое. Прошлым летом, казалось, я в Париже. Всякое в жизни бывает. Это был август 2022 года. Я была там буквально 2 дня. И было у меня там, так вышло, было свободное время. И что делает человек в свободное время в Париже? Идет, естественно, в любимые места. И я пошла в храм Сен-Лё-Сен-Жиль, на Севастопольском бульваре, там мощь царицы Елены. удивительная история, как они там оказались. Какой-то вот точно такой же практически юродивый, благочестивый монах как-то в Риме просто увидел в одном из храмов, где эти мощи лежали, что они плохо лежат. Ну, плохо, там их никто не почитает, их никто не видит, вообще как-то все. Он их забрал, завернул в плащ и унес. Да, и принес к себе в аббатство. Там в аббатстве, когда вы это узнали, что там скандал случился, значит, написали официальное письмо, вот так и так, что казус случился, человек по простоте душевной перенес мощи царицы Елены в наше аббатство из вашего храма в Риме. Что делать? Ну, в общем, собралась целая коллегия. И решили так, поскольку Господь и царица Елена это попустили, значит, ей будет хорошо находиться там, а значит, пусть. И вот в результате, значит, ее мощи оказались в храме Сен-Лео-Сен-Жиль там спустя еще какое-то время. И, естественно, это место мы прекрасно знаем, поскольку не раз там бывали с паломниками и молились, и там стоят православные иконы, там уже все знают, что могут в любой момент прийти православные паломники и молиться. Там крипта отведена под ее мощи, и даже, по-моему, подсвечники стоят вот такие песочные, хотя сейчас могу уже ошибаться. В общем, все благочестиво. А храм этот ведет свою социальную работу. Район-то не самый благополучный, вот именно этот квартальчик маленький. Там всякие магазины весьма, ну как бы это сказать, нарядного ассортимента, скажем так. И вот посреди всего этого храм Сен-Лео-Сен-Жиль, который там стоял задолго до появления этих магазинов, и стоит до сих пор. И туда приходят и нищие, и наркоманы какие-то, кто только не приходит. Ну, вот прям такой. Хотя это центр города. Центр города, но вот улица со своей славой. Вот. И там всех готовы принять, и с каждым поговорить. И бездомных там кормят, и чего только не бывает. И для царицы Елены выделена вот такая вот крипта. А, наверное, мы более или менее помним и август, и июль, и июнь, и все остальные месяцы 2022 года, и все, что происходило с нами и снаружи, и внутри. И сказать, что была я там в состоянии раздрая, это не сказать ничего. Это вот, понимаете, сейчас еще как-то способность говорить возвращается. А тогда это тебя вот как будто бы, ну, то есть физически со мной все в порядке, но боль такая, как будто меня разодрали заживо на две части, наскоро попытались какими-то там скрепками сколоть, и вот дальше иди как можешь. Вот в этом состоянии оказываюсь в этом храме, просто понимая, что, ну, надо как-то, ну, попытаться себя, ну, полечить, что ли. А как ты себя можешь полечить? Ну, ты же не врач сам себе, да? Вот, захожу я в эту крипту, падаю на колени и просто начинаю рыдать. И замечаю, что я не в тишине. Там обычно тишина, а тут стоит человек и играет на флейте. Вот он стоит в этой крипте перед мощами царицы Елены и играет на флейте. Играет не очень умело, но чувствуется от души, с большим теплом и вот с каким-то очень важным посылом. Играет на флейте царица Елена. И он, увидев меня, он сначала немножко смутился, а потом вот как-то отошел в сторону и потихоньку, то есть то он так играл на полную мощность, а так вот он немножечко как-то сбавил, я прям это почувствовала, понимаете, что он сбавил. И он меня ни о чем не спрашивал в этот момент, ничего. Наверное, минут 20 или 30 я просто вот рыдала и А потом немножко успокоилась, поднялась. И тогда он решился обратиться и спросил: у вас что-то случилось, наверное? Я говорю: да вы знаете, впрямую со мной, наверное, особо не случилось ничего. Но я вот из России. Он говорит: я все понял. И вы об этом плакали? Я говорю: да. О том, что происходит сейчас со всеми вами? Я говорю: да. И он, вы знаете, как-то вот это человеческое сопроживание, оно даже в самые неожиданные моменты способно творить чудеса. Он говорит: давайте вместе помолчим. И мы чуть-чуть вместе помолчали. Он сказал: вы знаете, я здесь играю, потому что настоятель разрешает мне здесь играть, а мне очень нравится, потому что, ну, это и возможность свое мастерство как-то отточить, а здесь акустика прекрасная, она там, правда, очень хорошая, да, как часто это бывает в готических пространствах и криптах. И потом это игра для царицы Елены, для Божьей Матери. И я сразу тут вспомнила, знаете, жонглёра Пресвятой Богородицы, вот эту прекрасную притчу или историю, уж я не знаю. Вот, понимаете, передо мной был вот этот вот жонглёр Пресвятой Богородицы, да, флейтист, музыкант, да, для царицы Елены, который вот этим своим: давайте вместе с вами помолчим. Вот просто давайте побудем рядом и помолчим. Так меня утешил. А потом выяснилось, что кто-то из родственников у него в Санкт-Петербурге, и у него такая же рана, потому что он боится, что никогда больше не увидится с ними. И вот мы в таком подвешенном состоянии, два молчащие и проживающие большую боль человека, оказавшиеся рядом и как-то, наверное... Вот он мне очень помог в этот момент. Для меня это история про то, что дух дышит где хочет.
Да.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера. Настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области, протоиерей Александр Дьяченко у нас сегодня в гостях. Алла Митрофанова, Константин Мацан, я Александр Ананьев. Ну и вот что... Что? А мне теперь как после тебя рассказывать истории, после твоих фантастических,
тонких, прекрасных? Так это же не история, это же не про... Тут даже сюжета как такового нет, но вот это состояние...
Обратите внимание, у нас сегодня все такие истории.
Ну, да.
В них нет сюжета, в них есть какое-то мгновение, когда останавливается время. Кстати, я вот обратил внимание, неизменным не атрибутом, а признаком того, что вот этот самый момент наступил, о котором я мечтаю, вот чтобы они вот все чаще случались в моей жизни, неизменным атрибутом случается вот именно то, что время останавливается. Ты теряешь вообще само ощущение времени, а это что-то очень божественное. Божественная категория безвремения. Я думаю, что у Кости и у Аллы во время эфиров тоже бывает такое. Спродюсировать это невозможно, подготовка этого добиться невозможно. Можно вон исписать кучу листов всякими умными вопросами, но этого не будет. Но иной раз во время эфира случается что-то такое, что ты потом не можешь себе объяснить. Ты только выходишь из студии такой, негромко говоришь: слушайте, отче, спасибо вам, потому что это было что-то особенное. Потом идешь, думаешь, вот что это такое было? Вот что это такое было? Это было как таинство какое-то. Тебя это оглушает, ослепляет, восторгает. Ты идешь потом... немножко или сильно изменившись, и думаешь о том, как так получилось, что это было. Самое удивительное, что еще и не помнишь половину, хорошо, что есть запись. Запись передает это таким слабым отблеском, но передает. Отец Александр, у вас наверняка есть что ответить Альчике относительно ее этой истории.
Вы знаете, разбирать что-то, говорить что-то. Вот, и когда Константин рассказал об этом случае, когда он читал Священное Писание, вот Я тоже мог бы рассказать такую очень интересную историю, тоже потрясающую историю. Но тоже она как заметка в 90-х годах. Можно рассказывать и о сочувствии, сопереживании, когда действительно Господь утешает тебя, так по головочке гладит. На самом деле, когда нам нужно утешение, Господь всегда, он присутствует с тобой. Вот эта вот притча-то, когда я нес тебя на руках-то, да?
Конечно,
это,
да.
Это даже несомненно. Но мне, знаете, что еще хочется рассказать? Мы не говорили с вами о присутствии Духа Святого, как харис, то есть харизма, как благодать, данная на исполнение священнического служения. И я хочу сказать, что действительно вот эта харизма дается и рядовому священнику, дается она тем паче, епископу, кстати говоря. И я хочу привести пример патриаршей харизмы. Естественно, я фактически никогда не общался с патриархами, но мой уже, к сожалению, покойный владыка-митрополит Евлогий Смирнов, бывший Владимирский Суздальский, святой жизни человек, кстати говоря, настоящий монах. Он долгое время был насельником Троице-Сергиевой Лавры и преподавал в Троице-Сергиевой академии. Вот, академии. Он был, по-моему, даже проректором этой академии. И вот он, это я из его уст слышал, потому что я нигде об этом не читал, но я слышал пример харизмы. Это он рассказал вот эту историю. Вот, послушайте. Умирает святитель Алексий I. Стоит вопрос, 71 год. Избрание очередного патриарха. И этот акт происходит.
В смысле, святейший патриарх Алексей I.
Да, да, да. Встает вопрос об избрании следующего патриарха. И я так понял, что, видимо, происходило это все в храме, в трапезной Троице-Сергиевой Лавры. Хотя, возможно, ошибаюсь, но подробности я не знаю, но саму суть истории я вам расскажу. И вот когда был избран святейший Пимен, то вдруг кто-то поднимает руку и говорит: уже проголосовали, все, а у святейшего-то нет академического образования. А положено, чтобы возглавляющий церковь имел соответствующее образование. Ну, это логично. И все, знаете, а что же делать? А уже проголосовали, а уже решение принято, все, назад ты уже не голосуешь. А действительно, мол, а что делать? И вот кто-то, какая-то умная голова, говорит: а мы попросим его святейшество теперь уже, да, сдать корпорации Троице-Сергиевой академии, сдать экзамен на подтверждение соответствующего образования. А тогда нужно сказать, что возглавлял тогда академию тоже Уникальный человек, человек, которого я уважаю, но бесконечно, несмотря на то, что его нет уже в живых. Это митрополит Филарет Бахромеев, минский бывший. Кстати, герой Белоруссии. Для меня это важно, потому что я сам белорус, и для меня все, что связано с Белоруссией, очень трепетно. И мой духовник в свое время, архимандрит Максим Москалионов, тоже все уже ушли из жизни, они были друзьями с владыкой Филаретом, тогда еще это не был владыка, он был, по-моему, архимандритом, жили чуть ли не в одной келье, и он вспоминал его, вот, Филарета, как: ты знаешь, какой это был умница, какой это была голова, какой это был ученейший муж, какие у него были проповеди, ты даже не представляешь, Сашка, какой это был человек. Вот. И представьте себе, вот рассказывает владыка, все встречают святейшего. Что такое приезд святейшего? Куда бы ты ни приехал, это грандиозное событие. Он приезжает в Лавру. Встреча. Я однажды попал на встречу еще святейшего Алексея II, как-то вот случайно попал. Он приезжал, как там выстраиваются все студенты, выстраиваются корпорации, выстраиваются преподавательская, выстраиваются оказавшиеся в это время паломники, как идет святейший, как он благословляет всех, все в таком полупоклоне. Колокола звонят. А человек приехал на испытание, экзамен приехал сдавать, да? Вот так представьте, как школяры сдают экзамен. И вот эта встреча, он заходит в какой-то там зал, где, я не знаю, не представляю, куда он заходит, потому что я никогда не учился в Троице Сергиевой Лавре. И вот представьте себе, выстраивается вся эта преподавательская братья. Наш будущий владыка тогда был доцентом. Владыка Филарет выходит и с приветственным словом к святейшему. Он говорит, он говорил так, как мог говорить только владыка Филарет. Этот блестящий умница, этот вот такой. И богослов, и святитель вот в одном лице. А потом ответное слово, естественно, берет святейший. Вот наш владыка не стал рассказывать, о чем говорил. Но он сказал, когда он нам выступил вот с этим словом, то мы поняли, что это святейший. И мы только, знаете, так вот такой поклон. Простите нас. Вот это, мы спрашиваем у владыки, а что это? Он говорит, это харизма. Это благодать, которая отдается человеку на служение во время, очень нелегкое время для нашей Русской Православной Церкви тогда. Вот дух дышит, где хочет.
А когда оно было легким, это время? И да, чем дальше, тем как-то оно все сложнее и заковыристее.
Спасибо, отец Александр.
Спасибо, да.
Саш, свою историю успей рассказать, пожалуйста.
Свою историю. Ну, хорошо, успей. Буквально коротко, 2 минуты, засекайте, чтобы уж совсем соблюсти все правила игры. Пару дней назад у меня было искушение, испытание и сплошное расстройство. Скажем так, лег в 5, встал в 9, надо ехать на работу на радио «Вера». Еще главное, Альчика на меня так посмотрела, на меня такого, говорит, слушай, а тебе за руль-то вообще сейчас как-то, ну ты посмотри на себя.
Ты лег в 5, встал в 8.
Да, и я говорю, нормально все, сейчас я продеру глаза и поедем. А у самого так... Почнулся этот червячок. А может, не надо? Надо, сказал я, сейчас поедем. Где мои документы на машину? Нету. Здесь нету, там нету. Где, в машине, что ли, остались? Спускаемся в машину. В машине нет. Поднимаемся в квартиру. Начинаем уже судорожно искать. И понимаем, что, наверное, теоретически я мог их потерять в торговом центре, где мы вчера покупали обувь, в этом магазине. Могли потерять, когда выходили из машины по дороге. Значит, надо позвонить дворнику. Мог потерять, пока гулял с собакой. Надо посмотреть на собачьей площадке. Но, в общем, становится понятно, что это конец, потому что я не могу поехать ни на радио «Вера», сюда еще могу добраться худо-бедно. А вот 280 километров проехать до загородного дома я уже не могу. А это значит, я не могу решить кучу проблем. И вообще жизнь, как бы говоря, кончилась. Все можно восстановить, но на это требуется времени. А иммобилайзер в машине уже не восстановить. А значит, машина сама по себе еще никуда не поедет. А это тоже в этой книжке. Я понимаю, что это все, это конец. А мы приехали на такси, на радио. Я в каком-то тумане провел все, потому что мысли все время были о том, куда я дел документы. Как они потерялись, где их теперь искать и как их восстанавливать, кому звонить. Вот. После чего мне надо было ехать на другой конец города, вот поэтому мне, кстати, еще машина была нужна, и поэтому я думал, что, наверное, не стоило ехать за рулем, потому что дорога дальняя и не очень хорошая. Но я поехал туда на общественном транспорте, приехал. Альчика пока вернулась домой, там искала... под кроватями эти документы, и по магазинам, а еще
под
и
машиной.
Добрый дворник сказал, вы знаете, если находят документы, их обычно в урну складывают. И несчастная интеллигентная женщина в белой блузке ходила и с такой тоской и любопытством заглядывала во все урны, бедная девочка, во все урны заглядывала, а вдруг там лежат документы. С тех пор по Пресне до сих пор ходят слухи о самой красивой бездомной женщине, которая завелась на Пресне. Вот. Так вот, что дальше? Что несколько роднит эту историю с историей Кости? Возвращаюсь я из тех дальних краев, где мне надо было подписать документы, сажусь в метро, и как-то там так народу немного, и я как-то так сижу, что думаю, дай помолюсь, потому что, ну, я же не могу вот сейчас как-то взять и решить эту проблему, не могу, а помолиться могу. И молюсь святителю Николаю, молюсь Богородице. И мне так, даже не то, чтобы там услышал глаз Божий. Нет, я увидел свою руку, которая вот так вот открывает ящик стола, выдвигает его, кладет туда зачем-то документы в этот ящик стола и закрывает его. Это моя рука, и это было вчера. Я думаю, странно, я никогда в жизни не убирал туда документы. Зачем мне их туда убирать? Но я в этот же момент понимаю, что все, можно не беспокоиться. Документы-то на месте. Можно не дергаться, они вот там, в столе. Я такой радостный звоню Альчике. Она все печалится, говорит, я не могу найти, я еще осмотреть должна 44 урны и зайти в 8 магазинов, познакомиться с еще двор. Я говорю, успокойся, мы все найдем, все будет хорошо. Совершенно изменившийся. Меня как раскаленного в прохладную воду опустили. Я такой счастливый прихожу к ним в парк, где они гуляют с собакой, мы идем домой. Я спокойно разуваюсь.
А я, главное, мы идем, я, прости, сейчас перебью, видим дворников из соседнего дома, и я уже к ним прям бегу, что, ребята, вот такая, то что я уже к одному подошла, к другому, к третьему, к газонокосильщику, то есть ко всем вот замечательным людям, которые нам помогают создавать вот это вот наше пространство. И тут я вижу двоих, к которым еще не подходил, уже на автопилоте. Саша меня за руку прям хватает, говорит, не надо. Не надо.
И вот я поднимаюсь домой, разуваюсь не спеша, спокойно перекрестившись, подхожу к столу, молитву прочитал. И прямо вижу, я сейчас открываю этот ящик, а там документы. Я открываю этот ящик, а там документов нет. Я перевожу взгляд с ящика на поверхность стола и вижу на столе, на самом видном месте лежат эти документы. Вот прям вот так вот. Я готов поклясться, что утром их там не было.
Я тоже.
Мы искали вдвоем. Они лежат вот так на самом видном месте. Из этого есть два очень таких неожиданных вывода. Мне кажется, их там действительно не было. И Господь как-то он видит, что я упертый и не откажусь от машины ни при каких обстоятельствах. Он говорит, так, все, давай я сейчас уберу.
Прячем документы срочно.
Прячем документы, езжай пешком. Так будет всем спокойней. Никому не повредишь, и все будет хорошо. Но самое главное, я очень хорошо помню вот это ощущение, как будто бы ты такой весь тлеешь, пылаешь, дрожишь, мучаешься, молишься, а потом тебя так раз прохладной водой, и тебе вдруг становится абсолютно спокойно и радостно. Как будто бы тебе было больно, а потом раз, тебе сделали обезболивающее, и тебе не больно, и ты ощущаешь удовольствие всем телом, каждой клеточкой. Я вот это ощущение, которое меня тогда накрыло в этом метро, вот после того, как я просто помолился и успокоился, я его никогда не забуду. Это очень-очень крутое ощущение. Куда уходит время, непонятно. Час закончился. Простите, что не всем дал слово. Отец Александр, низкий вам поклон за ваши истории.
Спасибо, с Богом.
Настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области протоиерей Александр Дьяченко, Альчика Митрофанова, Константин Мацан, я Александр Ананьев. Не забывайте, что нас можно не только слушать, но и смотреть в социальные сети. Смотрите, комментируйте, лайкайте, делитесь, подписывайтесь на наш канал. Всем всего доброго. Будьте в духе. Пока.
Какое хорошее выражение.
Светлые истории.